О сотворении человека в утробе речь идет и в следующих стихах, начиная с 37-го, 38-й главы книги Иова. Сейчас будем их читать. Напоминаю, это первая речь Господа к Иову. Сложную тему сейчас мы берем, потому что и предмет сокровен. Как творится плоть? Вот не было плоти, и вдруг она творится. Величайшее чудо. О сотворении человека в утробе. Стих 37-й. Кто исчисляет облака премудростью? Небо на землю кто преклонял? Что это значит на языке Священного Писания? Число людей, конечно, но их количество неисчислимо. То есть нам не вычислить. Неисчислимо Господь премудростью соучаствовал в творении человека. И всякий раз, когда сотворялась душа, сам Господь в облаке преклонялся с неба на землю. В книге Иова в другом месте, 36 главе сказано, «Он осенил облака на людей несчетных». И настанет момент, когда Господь сам преклонит небо и сойдет. Об этом мы будем читать сегодня в Псалме 17. Когда Господь сам преклонит небо и сойдет, это будет Боговоплощение. И дальше Господь говорит о творении человека. «Прах, как земля, разлит». Прах, как земля, разлит. «Я же его, человека, камнем слепляю, как куб». Будем разбираться. Господь сотворяет человека его в чреве из праха, так как он некогда создал первого человека, взявший персть от земли. Но творение первого человека, Адама, последующее творение человеков в утробе различаются. Адама Господь слепил. То, из чего создается человек в утробе, разлито, как земля до того, как она вышла из первичных вод и явилась суша. Об этом мы читали в книге Бытия. Вода в первых днях творения – это образ первичной, бесформенной, абсолютно изменчивой, текучей материи. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста. И тьма над бездной, и Дух Божий носился над водами. Это как раз те воды первичные, абсолютно текучие, не имеющие никакого качества. Из этой воды, из этой материи постепенно формируется материальный мир. Вот Адам был создан из персти, что была взята с земли, то есть суши. А потомки Адама творятся из праха, что разлит текуч, как вода, до явления суши. Еще раз прочитаем стих. «Прах, как земля, разлит. Я же его, человека, камнем слепляю, как куб». То есть Господь говорит, когда начинается ребенок, Господь преклоняется с неба, в утробе жены начинается ткачество плода премудростью Божьей, и Бог плод утробный слепляет. Бог слепляет зародыш из первичных вод. Бог слепляет зародыш из первичных вод. Все мы вот так вот возникли, плоть наша. И Бог придает вот этому зародышу определенную, как каменный куб, форму. Ну, каменный куб – это что-то очень твердое, да? И очень даже грубое, может быть, по форме. Так вот, мягкую ткань младенца по определенности его формы можно сопоставить с кубом из камня, если помните, с какой текучести оно слеплено. А Иов проклинал свое зачатие и рождение. Посмотрите, как Господь подвел. Иов понял. Иов проклинал ту ночь, когда он зачался. А ему Господь говорит, вот я как сделал тебя, из чего я тебя вызвал к бытию. В греческом тексте Господь говорит о чуде сотворения человека в утробе. А переводчики еврейского текста толкуют о грязи, которая образуется после дождя. Вот перевод с еврейского, неправильный перевод с еврейского на русский. «Чтобы покрылась земля коркой, и слиплись комья грязи». То есть смысл стиха получается в том, это говорит сам переводчик, это рижский, да, так комментирует, в том, что после дождя пыль слипается в сплошную массу. Но подобная интерпретация не отвечает контексту речи, она, следовательно, неверная. Еврейский текст сложен. но он допускает, что Господь говорит Иову не о грязи, но о человеке в связи с той живительной водой, что льется от Господа из мехов небесных. Сказано так: когда прах сливается в слиток. Можно иначе перевести: когда прах, а человек из праха, когда прах сгущается в сгусток, и комья слепляются. Если человек был в утробе, как земля разлит, и сгустился, то становятся понятными многие обороты книги Иова в греческом тексте. Там так сказано: жизнь человека – поток, текущий от праха. Еще раз. Если человек был в утробе, как земля разлит, а потом сгустился, то понятно, жизнь человека – это поток, текущий от праха, а смерть – пресечение потока от праха. А умерший человек – это камень тьмы. Вот на таком языке говорит Священное Писание. Иов до откровения Божьего говорил, что Господь творит плод во чреве, сгущая первичные воды, подобно тому, как готовят творог из молока. То есть Господь сначала выдоил молоко, а потом створожил творог, и получился Иов. Об этом Иов так говорит в 10 главе книги. «Или не как молоко ты меня выдоил, створожил меня, точно творог». Это было общим местом в библейском мировосприятии. Человек – сгусток первичных вод. Елифаз примерно говорит то же самое. «Что же, Иову, разве ты первый из человеков рожден? Или прежде холмов ты сгустился?» Вот так Господь рассказал человеку о чуде сотворения его плоти. И в своей речи к Иову Господь переходит к образам из животного мира. То есть от плоти человека он логично переходит к образам из животного мира. И в них Господь поведает о душе человеческой и о всемирной истории. Но прежде чем говорить о душе человеческой в образах животных, Господь предваряет, он настораживает Иова, он говорит ему, опять-таки, вот это предупреждение, оно все время звучит. Опять он его повторяет, что делатели сатанинских дел, львы и змеи, всегда наготове. Они всегда стерегут человека, следовательно, они и сейчас здесь. Вот почему Господь так сложно с Иовом говорит? Да потому что дьявол тут и слушает. Вот дьявол не должен понять, о чем говорит Господь, а Иов понять должен. И время от времени Господь напоминает Иову, что здесь они, никуда они не делись. В данном случае это львы и змеи, они всегда наготове. И, что мы узнаем о них, они никогда не насытятся. Но они посажены в ограждение, и они в страхе. Это 39 стих. Перед тем, как говорить о животных, Господь напоминает Иову: уловишь ли пищу львам, наполнишь ли души змиев, ибо они убоялись на ложах своих, в дебрях сидят, ловительствуя. Вот эти львы и змеи, драконы, это лукавые духи, делали сатанинских дел. К этому есть параллельное место, это Псалом 9. Нечестивый, говорится о нем, сидит в ловительстве, в засаде, с богатыми в тайных местах, чтобы убить неповинного, ловит в тайном месте, как лев в ограде своей. Наполнишь ли души змеев, насытишь ли души змеев, может означать, не станешь ли добычей ненасытных. То есть человек опасно ходит. Но они убоялись на ложах своих. Ложек здесь символ ограждения злобных духов. Они ограничены страхом и не выходят за положенные пределы. Вот ложи вот лежат, они в ложе своем, на ложах лежат, и в страхе за положенные пределы не выходят, а так бы сожрали и не насытились бы. Они не насытились. То есть не только ангел Деница имеет свой чин в мироздании, но также его скоты. Они имеют чин ложа. На нем они убоялись и умолкли. Ну и как обычно в масоретском тексте, там, где речь идет о сатанинских силах, почти ничего не читается. В масоретском тексте упоминание змеев отсутствует, и ничего не сказано, что они скрываются в логовах, и что они убоялись. Об этом речи нет. И далее. О душе человеческой Господь говорит в образах семи животных. Это ворон, горный олень, дикий осел, единорог, страус, конь, орел. И очень непросто найти какую-то осмысленную последовательность между этими семью животными. Вот именно это нам предстоит сделать. Если мы эту последовательность найдем, значит и смысл обрящим. Или все рассыпется на фрагменты. Итак, вот еще раз перечень этих семи животных. Ворон, горный олень, дикий осел, единорог, страус, конь и орел. Первое – ворон. Сразу скажу, что о воронах мы читаем в Евангелии. И именно этот образ будет исход. В Евангелии сказано: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Душа больше пищи, посмотрите на воронов». Соответственно, это мы читаем в книге Иова. Внимание, вот так, это стих будет уже 41. «Кто уготовил ворону пищу? Птенцы же его ко Господу воззвали, блуждая, брашно ищуще». Евангелие от Луки, 12 глава. «Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их, сколько живы, лучше птиц». Вопрос. Почему из всех птиц в Евангелии выбран ворон? Ответ. Потому что его птенцы звучно призывают Бога. Вот так кричать, требуя пищи, как вороны и птенцы, никто из птиц не кричит. Этот звук был знаком и вошел как символ в Священное Писание. Этот образ повторен в псалмах. Господь, это 146-й псалом, «Господь дает скотам пищу и птенцам вороновым, призывающим его». И заметим на будущее, что здесь и далее птенцы, это ворона, страуса, орла, а также дети, оленей, это образ души человеческой. То есть, когда душа кричит Господа, как вороновы птенцы, Господь питает ее и охраняет от дьявола. «Кто уготовил ворону пищу? Птенцы же его ко Господу воззвали, блуждая, брашно ищущие». Второе животное – это горные олени. От воронов речь переходит на каких-то горных оленей. Это или серные, или лани. Ясно, что они живут в горах и высоко. И на их детей. Говорится о невидимых для глаза. Эти олени живут в недоступных местах. Родильных болезнях. Вот это ключевое слово. Родильные болезни. По-гречески «одинес». Когда рождается чадо оленье, а имеется в виду душа человеческих. Вот сейчас мы прочитаем из 39 уже главы стихи с 1 по 4. И эти стихи нужно понять так, что речь идет о рождении души человеческой. Послушаем. «Или ты познал срок родов козла-оленей при камне, сторожил болезни», родильные имеется в виду, «оленей. Исчислил ли ты полные месяцы, когда роды им, болезни их ты разрешил? Скормил ли ты детей их вне страха? Болезни их ты не спосылаешь ли? Они извергнут чад своих, а те умножатся в порождении и изыдут, и не возвратятся к ним». Сказано, что Господь вскармливает, воспитывает утробный плод, давая ему возрасти вне страха, имеется в виду от львов и змеев, и точно так же, как Господь питает птенцов ворона, то есть образ души, молящейся Богу. Как в момент зачатия души, так и в момент родов Господь присутствует в своей премудрости, исчисляет полный срок, когда начнутся роды. Опять-таки, Господь болезни сторожил, ниспослал, разрешил, вскормил плод, исчислил срок, ниспослал роды, а затем начинаются родильные болезни. И самые эти родильные болезни Господь сторожит, охраняет рождающуюся душу. И, наконец, наступают роды, о которых сказано, что Господь одинос элюсе болезни разрешил. И становится понятно, кто и куда рождается. Родовые болезни, одинос, это не муки или печали роженицы, данные в наказание жене. Это болезни смертные, болезни адовые при рождении души в вечную жизнь. Об этом отдельно говорит пророческий псалом 17, он читается в церкви на каждом воскресном богослужении. С него я сейчас прочитаю небольшой отрывок. одержали меня болезни смертные, болезни адовые, окружили меня к Богу моему, я воззвал экекракса, вопль крауге, мой пред ним войдет во уши его». Псалом 17 – это ключ к пониманию того, о каких родах говорит Господь в речи к Иову. В псалме читаем, что пророк Давид вопиет к Богу точно, как воронов птенец. Так он вопит. Господь услышал. Происходит не что иное, как Боговоплощение. Это переворот во Вселенной, как бы новое творение мира. Рождается во плоти второй Адам Господь, с неба Бога человек. Как это описано в псалме 17. «И подвиглась, и трепетна была земля, и основание гор земли пришли в смятение и подвиглись. И преклонил Господь небеса, и сошел от сияния, что пред ним. Облака прошли, прошел град». Вся знакомая символика, смотрите. «И угли огня. И возгремел с неба Господь, и Всевышний дал глаз свой, и явились источники вод». Вот все понятно. «И открылись основания вселенной. Господь ниспослал с высоты и принял меня, воспринял меня из вод многих». То есть в псалме 17 говорится, что Господь восприял человеческую природу Адама, зачавшись как сын человеческий в утробе жены из первичных вод. Вот как мы зачинаемся в материнской утробе, так же и Господь в безмужнем зачатии зачался как сын человеческий в утробе девы из первичных вод. Боговоплощение в самый момент зачатия было знаком того, что смерть невластна над сыном человеческим. Это важная мысль. На нее отдельно указано Деяние апостолов в речи Петра. То есть боговоплощение в самый момент зачатия было знаком, что смерть не властна над тем, кто зачался, над сыном человеческим. Это было сказано в день Святой Пятидесятницы. Апостол Петр так говорит: «Иисуса Назарея Бог воскресил, разрешив болезни смерти, потому что не было возможно, чтобы он удерживался смертью». Это Деяние, 2 глава. То есть, умирая, человек испытывает родильные болезни. Душа рождается в другой мир. До Христа души усопших уходили в Шеол. Христос воскрес и первый разрешил болезни смерти, болезни ада, родился из смерти в жизнь, первенец Христос, потом Христов. В книге Иова говорится: «Чада оленей изыдут и не возвратятся». Как человек, родившийся в мир, не возвращается в чрево матери, так и душа, родившаяся свыше, не возвращается в прежнюю жизнь. Так об оленях сказано, что они извергнут олени чад своих, а те умножатся, изыдут и не возвратятся. Смотрим масоретский текст. Смысл его будет тот же самый, что в греческом. И ключ к пониманию этого образа, опять-таки, это характер родов этого символического животного, горного оленя. Но в еврейском тексте находим дополнительный, очень интересный, отнюдь не физиологический, но космогонический смысл. Вот перевод с древнееврейского, 1 стиха 39 главы. «Знаешь ли ты время, когда родить оленям камня? Сторожил ли ты извержение плода ланей?» Здесь важен еврейский термин «холел» – это извержение, извод. Вот, он имеет специфическое значение, этот термин. Он означает роды как бурный процесс разрешения от бремени, и в псалмах символом такого родильного процесса, когда сам Господь побуждает роды, избрана именно лань. Сказано в псалме 28. «Глаз Яхве разрешает от бремени ланей». И далее в псалмах развивается этот образ родин земли и вселенной. То есть это был очень бурный процесс, когда Господь родил, изверг всю вселенную в бытие. Псалом 89. «Прежде чем горы родились, и ты изверг, родил, извел землю и вселенную, и от века и до века ты Бог». И таким же образом Бог родил народ Израиля, изверг, вывел его из рабства. Об этом Бог сам сказал, когда упрекал народ неверность. Ты, народ, отверг камень. Камень здесь цур. Цур – это камень и защитник. Ты, народ, отверг камень, цур, который родил тебя. И забыл Бога, который изверг, извел тебя. Ну, здесь отметим, что выход Израиля из Египта, Пасха ветхозаветная, к свободе, к новой жизни, сопоставляется вот с этими родами, когда народ извергся. И второе важное – Израиль родился от камня, от Бога-защитника, образом которого был камень воды в пустыне. Об этом напоминает народу Исаия. «Взгляните на камень, из которого вы иссечены. Взгляните на Авраама, отца вашего, и на Сару, которая извела, родила, извергла вас». Но мы помним, что Сара была уже не способна к деторождению. Если она родила сына, но это был, ну, взрыв это был. Это было какое-то, ну, совершенно необыкновенное. Итак, в греческом и еврейском тексте, греческое «одинос», еврейское «холель», через этот термин Господь говорит Иову о таких родах, которые есть переворот в мировой истории, а образом рожениц, избранный в Писании, лани, камня, то есть горные олени. Поэтому в книге Иова перед нами никак не зоологический этюд, но строгая символическая речь, поскольку говорится именно о том, что душа рождается в вечную жизнь. Это второе животное. Первое – ворон и птенцы ворона. Второе – это горные олени и дети горных оленей. Третье – онагр. Онагр – это дикий осел. В животном царстве дикий осел – это образ свободного. Онагр – это пустынный житель. Когда человек рождается к вечной жизни, Господь разрешает его от всех уз. Вот когда Господь разрешает от всех уз – это абсолютная свобода. Это, если хотите, цель духовной жизни человека. Вот такая свобода. 39 глава, стих 5 и дальше. «Кто есть отпустивший дикого осла свободного? Узы его кто разрешил? Я положил жилище его пустыню и селение его солончак». Ну, здесь отметим, что Господь не творил негодной земли пустыню и солончак, а, как объясняется в псалмах, Господь положил реки, пустыню, землю плодородную в солончак от злобы живущих на ней. То есть свободный – это не обязательно отшельник, то есть населенный мир по злобе живущих в нем тоже может быть пустыней и солончак. Еще раз, от стиха 5, 39 главы. «Кто есть отпустивший дикого осла свободного? Узы его кто разрешил? Я положил жилище его пустыню и селение его солончак, смеющийся многолюдью города, порицание сборщика податей, не слышащий». Ну вот обратите внимание на сборщик податей. Вообще сборщик податей по-гречески форологос – это как раз мистический мытарь, начальник мытарств, лукавый взыскатель долгов после смерти. Иов, если помните, желал себе упокоения в смерти, ибо мертвые не слышат гласа мытаря. Однако, объясняется в речи Господа, покой не в смерти, а в Боге, который один разрешает узы. Тогда свободный дикий осел, свободный не слышит упреков мытаря. В еврейском тексте стоит термин «ногес», это притеснитель, погонщик, слуги фараона мысленного, то есть дьявола, который ближайшим образом терзают человека, вполне могут называться по имени Ногес. И пророк Даниил употребил термин Ногес в значении сборщик податей. И так постепенно с участием септуагинты складывалась традиция понимать демонов-мучителей как мытарей. И о диком осле последний стих. «Он усмотрит на горах пастбище себе и вслед всякой зелени ищет». Вот вообще говоря, вот онагр, дикий осел, он пустынный житель. Вокруг него солончак, скудость. А вот он ни в чем не нуждается. Вот он умеет в этой скудости жить. Вот он, как и горные олени, он живет среди камней на высоких местах. Там он находит себе пищу, зелень травную. Такую, кстати, пищу, которую заповедал Господь первым людям, когда они жили в раю. Вот таков онагр, дикий осел – образ свободного человека, человека, достигшего духовной свободы. А следующее животное, о котором Господь говорит Иову, это единорог. Это животное фантастическое, точнее, мистическое, небывалое. И о нем нужно говорить отдельно.